Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 21 июля, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас только что завершился стрим с Аленой Курбановой, к которому я вас адресую. Те, кто хочет его посмотреть, могут посмотреть теперь его в записи. А у нас перенес с воскресенья на понедельник эфир с нашим дорогим другом Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад тебя приветствовать.
Марк Захарович, категорически приветствую. Всем привет. Доброго понедельника.
Ну вот, мы хотели все-таки именно с тобой спустя уже неделю обсудить заявление Трампа 14 июля, которое в прошлый понедельник прозвучало, и все, что вокруг этого, и после, ну и накануне обсуждалось, прогнозировалось и так далее, что приобрело некоторое значение уже неделю спустя, хотели именно с тобой это все и обсудить. И поэтому назвали эфир, что будет спустя 50 дней. Трамп, как известно, дал 50 дней Москве, который сейчас уже 43 дня, да, к настоящему моменту, спустя 7 дней, на то, чтобы Москва приняла, ну, по сути, мирный план в виде прекращения огня 30-дневного, ну, и с пролонгацией на мирные переговоры, достижением хоть каких-то хотя бы уже результатов, промежуточных или долгосрочных, относительно мира в Украине, да. Причем пригрозил он именно введением санкций, вторичных санкций, и в том числе санкций на саму Москву, в размере 100% пошлины на товары соответствующие для стран, которые и закупают российское сырье, например, Китай, Индия звучит, и так далее, ну и на саму Москву, хотя там, понятно, с той же Америки товарооборот невелик. Тем не менее, это все прозвучало. Это, в свою очередь, вызвало отмену принятия немедленного в Сенате, как это планировалось, соответствующего законопроекта Блюменталя и Линдси Грэма, что как бы многих насторожило, с 500% в том варианте пошлины на страны, которые приобретают российские углеводороды и уран. И плюс к тому, последствия этих заявлений, они были, пошли по смягчающей линии. Вот так многие эксперты оценили, потому что Трамп высказался в течение недели после кажущихся резких заявлений понедельника, что он как бы не на стороне Украины, он как бы над схваткой. Он вот, пошла информация, возможно, сливаемая из Белого дома о том, что и на Москву-то обстреливать он как бы Зеленскому не советуют, и дальнобойных средств, о которых накануне заявления Трампа говорил, ракеты Джессомс и, возможно, чуть ли не томагавков, которые может продать американская сторона Европе, а та, в свою очередь, передай Украине, тоже уже и речи не идет. Ну и так далее. И, в общем, сложилось внешнее ощущение, что, вообще говоря, перспектива этих спустя 50 дней, она не такая лучезарная. Плюс снова, так сказать, как маятник пошел в другую сторону, разговоры зашли о том, что чуть ли не встреча в Пекине может случиться тристоронняя, на праздновании 80-летия победы, которую в Юго-Восточной Азии отмечают в войне, поскольку там проиграл Квантунская армия, что это может произойти чуть ли не в сентябре, когда исчерпаются 50 дней, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот во всем этом мы хотели разобраться. И первый вопрос прямо от обратного, если скручивать, так сказать, ты действительно считаешь, Станислав Александрович, что через 50 дней вот то, что обещает Трамп, он сделает, а не в очередной раз выдвинет новый срок с новым ультиматумом?
Это неизвестно. Зато известно, что должно случиться через 50 дней.
Так.
Они 60 дней, если отсчитывать их от последнего по времени телефонного разговора Трампа с Путиным 3 июля.
Так.
Вот та самая, да, собственно, и Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин продвигают идею трехсторонней встречи в Пекине на военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.
Ну, понятно.
Еще, правда, недавно читал, что это 2 сентября, но почему теперь это 3 сентября? Это, ну, сами торжества начинаются 2-го, но и кульминация 3-го. Будет парад как раз на площади Тяньаньмэнь, и с учетом нынешней любви диктаторов к театрализованным представлениям и всяким, так сказать, в духе реконструкторов, да, постановки.
Да-да-да.
Да, тут сразу приходит на ум, что, может быть, китайцы догадаются поставить разгром студентов танками.
Из 1900. Я, кстати, об этом хотел сказать.
Да, которые будут внутри военного парада или совмещено с демонстрацией трудящихся. Здесь, ну, это то самое, что идет на смену концепции пакта Трампа-Путина, культивировавшейся с ноября где-то по май нынешнего года, и который в итоге не состоялся, в том числе, как мы с тобой как раз говорили в прошлом разговоре на эту тему, отчасти из-за позиции Пекина, поскольку Пекину совершенно невыгоден был. Мы здесь, у нас связь есть, я прошу прощения. У меня картинка Марка Захаровича зависла немножечко. Продолжаем? Я тогда продолжаю пока говорить. Значит, соответственно...
Все в порядке, Станислав Александрович. Да. Это мои проблемы технические, они вот возникают.
Соответственно, пакт Трампа-Путина сорвался отчасти, естественно, не только по этой причине, но и из-за позиции Пекина, который не скрывал того, что он не заинтересован в каком-то ни было варианте двусторонней стратегической договоренности Москвы и Вашингтона, при которой роль Пекина становится неясной. Да, для Китая выгодно продолжение вялотекущей войны, а если выход из вялотекущей войны, тогда в рамках системы некой своей договоренности с Вашингтоном. То есть Пекин хочет сказать, что, ребят, если вы хотите, чтобы я сыграл роль миротворца, то со мной надо о чем-то договориться. То есть просто все так правильно. Миротворить не буду. Прекращать войну не буду, потому что без каких-то ни было встречных обязательств со стороны Вашингтона Китаю это невыгодно. Ну хорошо, Китай прекратит войну в Европе. А что он приобретет? РФ постепенно помирится с США и Европой, моя китайская роль снизится, и кроме того, я лишусь возможности приобретать российские ресурсы с большим дисконтом, как сейчас, если Россия сможет снова поставлять их на гораздо более выгодные маржинальные западные рынки. А кроме того, планы Китая по освоению природных ресурсов российских Сибири и Дальнего Востока тоже могут быть отложены в долгий ящик, поскольку на эти ресурсы претендует Америка в лице группы корпораций и физических лиц, близких непосредственно к Трампу, как это у него принято. Продвигать не просто корпорации.
Конечно.
Корпорации как-то с ним самим органически связаны. И своих близких, товарища деточки, намного болезненных родственников в разных городах Советского Союза, как говорилось в культовом фильме, родственников у него хватит. Впервые, когда я подумал, в 2016 году я, как и многие, отдавал предпочтение Хиллари Клинтон, считая ее фавориткой тех президентских выборов, но первый раз, когда я задумался над тем, что Трамп может победить, это где-то в сентябре 2016, когда были опубликованы их семейные фотографии. Какая-то чахлая сиротская фотография Хиллари с мужем и единственной дочкой Челси, и какой-то вид у них несчастный. То есть видно, что семейного счастья там очень давно нет, если оно когда-нибудь и было. И огромный клан Трампа с огромной кучей детей, зятьев, невесток, внуков. Да и вот просто такая воплощенная американская семейная мечта. Тут во мне что-то ёкнуло, что все может пойти не по инерционному сценарию, как оно в итоге и получилось. Так что найдется всем, кому осваивать ресурсы в окружении Трампа. Это не устраивает Китай, который, в общем, с момента начала спецоперации Z в феврале 2022 года сделал ставку на то, что РФ будет его сателлитом. И просто так отказываться от этой истории Пекину совершенно не нужно. Поэтому Пекин приглашает Трампа 3 сентября, то есть через 50, в скобках 60, если отсчитывать от 3 июля дней, чтобы все обсудить. И да, если вы хотите прекращения войны, то значит не только позиция РФ должна быть учтена с ее бесконечными требованиями, ну какие сейчас у нее главные требования, это признать юрисдикцию РФ над 5 оккупированными регионами Украины и поменять власть, то есть чтобы договариваться не с Владимиром Зеленским, а с кем-то другим. А есть еще интересы Пекина, в том числе связанные с торговой войной с США. И если все это можно увязать в один клубок, такова позиция Китая, тогда Китай, безусловно, сделает все от него зависящее, чтобы война прекратилась. От него зависит довольно многое, в смысле экономических рычагов воздействия на Москву и поставок беспилотников и компонентов к ним, без которых Москва обойтись сегодня не может. Ну и вообще сегодня, безусловно, Китай старший партнер для РФ. Это не означает, что Пекин может полностью управлять Москвой или манипулировать решениями Путина там, на величину, близкую к 100%, разумеется, нет. И скрытая враждебность, недоверие, все это сохраняется. И все эти шпионские дела и скандалы, которые не стихают, тому порукой. Да, мы все время знаем, что кто-нибудь из российских ученых, например, вновь оказывается в тюрьме по обвинениям в сотрудничестве с Китаем. Казалось бы, дружный Китай же существует, да? Но нет. Разгуляться китайским спецслужбам не надо, как и российским там. Разумеется, и опять же, понимая Владимира Путина, зная его как глубокого эпилептоида, тревожную и застревающую личность, мы не можем поверить в то, что может искренне кому-то отдаться, неважно кому, в том числе и Пекин. Он всегда должен иметь какие-то сдержки и противовесы, какие-то рычаги, которые не делали бы его 100% младшим партнером по отношению к какой бы ни было силе. В этом смысле какая-нибудь шанхайская организация сотрудничества не очень устраивает Путина, потому что там центр власти находится не в его руках. Вот ОДКБ, да, устраивает. И эти учения ОДКБ в Казахстане, которые непосредственно предшествовали полномасштабному вторжению в Украину, были призваны показать, что в военном смысле он может управлять вот этим, этой частью постсоветского пространства. Потом выяснилось, что это не так. Но на тот момент это имело определенное психологическое значение, хотя военного содержания эта операция в Казахстане не имела, и российские 5000 войск были введены только для охраны государственных объектов, всяких официальных зданий Казахстана, а то, что непосредственно силовые задачи по подавлению мятежа решали казахстанские силовики и войска сами. Но, тем не менее, это выглядело как то, что Москва вмешалась и навела порядок в одной из ключевых постсоветских стран. Сейчас это уже так не выглядит, но тогда вот на очень коротком отрезке времени это было важно для Путина еще, чтобы укрепиться в мысли, что для спецоперации Z все готово, все созрело, и действительно Киев за 3 дня, Украина за 2 недели, все это реалистично, особенно когда это было помножено на кучу дезинформации о потенциальном предательстве украинских элит, как гражданских, так и военных, которое, конечно, произошло, но совсем не в тех объемах, на которые Путин рассчитывал. Вот поэтому вот что такое 50 дней. Это дата, возможно, их встречи в Пекине. Если встреча состоится, и они о чем-то договорятся с Пекином и Москвой, именно в такой иерархической последовательности, то война может остановиться. Вот в чем смысл этой паузы. Если встречи не будет, если Трамп на нее не приедет, а Си и Путин там точно будут, то, значит, война будет продолжаться, и Трамп может вводить свои 100% пошлинные тарифы. Теперь давай посмотрим, насколько реалистичен этот сценарий как таковой. В этом смысле это ничем по содержанию это не отличается ничем от законопроекта Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, потому что разницы между 100% и 500% нет. Это все равно, что цианисты калий с молоком, ну, или без.
Да, согласен.
2 контрольных выстрела в голову или 5. Какая разница? Да, значит, это запретительная пошлина, которая не дает больше возможности тем, в отношении кого она вводится, торговать с Российской Федерацией ее ключевым деньгоприносящим товаром нефтью. Все остальное не имеет значения. По большому счету. Товарооборот между США и РФ составляет около 3 миллиардов долларов в год. Это сущие копейки. И состоит в основном из потребляемых США урана и титана. Эти объемы нужны США. И введение на них запретительных пошлин невыгодно Америке. Но, возможно, она знает, где в Казахстане или в африканских странах компенсировать эти незначительные объемы в том, что касается урана. Насчет титана просто не знаю. Теперь посмотрим на картину с нефтью. РФ поставляет на экспорт около 5 миллионов баррелей нефти в сутки, из которых Китай потребляет 2,2 миллиона, Индия 1,7. Это крупнейшие потребители. Дальше идут Бразилия, Турция, еще несколько стран, которые в совокупности меньше Индии. Соответственно, Индия уже дополнительно на рынок можно вывести, если отказаться от российской нефти, около 4 миллионов. То есть все равно 1 миллион дефицит. Это дополнительные мощности нефтедобывающих стран Ближнего Востока во главе Саудовской Аравии и некоторых американских стран. Это Аргентина, Гайана и отчасти сами США. Но главное, это, естественно, Ближний Восток, который должен еще с этим согласиться, и не очевидно, что согласится. Вопрос в том, согласится. Индия уже заявила, что свои 1,7 она готова брать в других местах. Вот уже можно, так сказать, запретительную пошлину не вводить. Китай, вот это и ключевой вопрос. Да, собственно, который должен с точки зрения Пекина и Москвы обсуждаться в Пекине, поскольку если Китай не будет соблюдать этого, так сказать, и будет игнорировать запретительную пошлину, то сделать с этим ничего нельзя, по большому счету, поскольку вся проблема санкций уже введенных в отношении РФ, а все американские санкции в основном остаются в силе, за исключением точно отмененных типа в отношении венгерской АЭС, ПАКШ и так далее, да? Но таких примеров очень немного, и 18 пакетов санкций Евросоюза так или иначе упираются только в одно. Но что сила закона не в его строгости, а в обязательности соблюдения в отношении санкций, этот принцип, к сожалению, не действует. То есть эти санкции не соблюдаются, у РФ есть масса возможностей их обходить, и контролировать их полное соблюдение коллективный Запад не в состоянии.
Так, 5500 уже нас смотрят, и около 1500 поставили свои лайки. За то, что сегодня понедельник и так далее, тяжелый день и все подобное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместите. Пожалуйста, лайк поставьте этому эфиру, дадите возможность нам попадать в рекомендованные, чтобы как можно больше зрителей этот эфир посмотрело. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по ссылке вы можете найти канал Станислава Александровича, пройти по ней, по этой ссылке, подписаться на канал.
И отдельно я привлеку внимание к тому, что продолжается публикация моего художественного романа «Синопсис». Так. Сейчас шестая часть уже вышла, выходит седьмая, поэтому, так сказать, это мета-роман, в состав которого входит еще много, так сказать, группа художественных произведений, поэтому прошу, любите жаловаться и подписываться на все каналы, в том числе телеграм-канал Белковский, через который легко найти любые мои тексты и видео, где бы они ни появлялись.
Ага. И очень интересно, поэтому призываю всех зрителей прислушаться к совету Станислава Александровича. И последнее еще раз объявление. Вы помните, что Фейген VPN, наш проект, который мы запустили, очень успешно он развивается. Призываю всех подписываться на Фейген VPN, это очень и очень важно, поскольку сейчас персонализированный VPN, за который я, конечно же, беру на себя ответственность за его конфиденциальность, за трафика и его конфиденциальность, за секретность транзакций и так далее. То есть это, безусловно, является частью нашего проекта. Над этим мы много работаем. И месяцы, что существует этот проект с мая, он подтвердил свою, в общем и целом, пригодность. Так что, если вы хотите использовать VPN, а в России ситуация, например, если мы говорим о ней, ухудшается стремительно, то это единственный, ну, наряду с другими, конечно, я не говорю об эксклюзивности и монополии, инструмент для того, чтобы иметь доступ к запрещенной и блокируемой информации. Я призываю всех это делать, потому что, конечно же, наличие такого VPN – это и возможность вас из России смотреть на блокированном YouTube наши передачи. Просто по-другому это делать невозможно. Поэтому у нас прямая заинтересованность в развитии проекта и в его широком распространении. Ну, а мы продолжаем. Тогда такой вопрос, Станислав Александрович. Как ты оцениваешь реакцию публичную, прежде всего, Москвы на это, на все? Потому что, ну, вот все действия, все заявления и так далее, они свидетельствуют о том, что Москва, ну, просто плюет на Трампа. Да? Вот моя оценка именно такая. Может быть, я не исчерпываю всех вариантов реакции, но я все-таки вижу, что когда вы глумитесь, то вы глумитесь. Да? Ну, там Лавров тоже комментирует, там часть Песков там, и так далее. Сам Путин помалкивает, он готовится. Вот. То есть они, в общем, не приняли никакого ультиматума, 50 дней не собираются его соблюдать. То есть, во всяком случае, во внешнем они требуют все того же меморандума Мединского из 22 пунктов, вот третья встреча предстоит, Песков уже открыто сказал, что а у нас не совпадает видение меморандума, как договориться там о условиях мира и так далее. То есть, ну, я не очень понимаю тогда, что ты требуешь от Москвы, если она уже сейчас дала тебе ответ спустя там 7 дней, в течение этих 7 дней из отведенного 50-дневного срока, чего ты хочешь изменить? Но ты говоришь, что это действительно идея Пекина и Москвы втянуть вот в такую трехстороннюю сверхновую Ялту, значит, Трампа для того, чтобы поделить мир, там, условно говоря. Но ведь это же для того, чтобы он сдал Украину, а не для того, чтобы Украине дать эту возможность выпрыгнуть из этого омута войны. Да? Москва держится той же позиции. И тем самым, в том числе, и Трампа заводя в тупик, потому что, ну, через 50 дней надо что-то делать. Ты сказал, мы не знаем, что будет. Ну, я с тобой совершенно согласен. Не знаем, поскольку по Трампу вообще ничего не скажешь. Он говорит одно, делает другое, думает третье. Но, тем не менее, реакции Москвы, как ты ее оцениваешь? Они идут на конфронтацию, они осторожны. Или, продолжая обстрелы Украины, они, в общем, демонстрируют решимость. Продолжая наступление, надеются, что возьмут Сумы и Харьков. Вот как ты оцениваешь реакцию? Испугались они? Или сначала испугались, или ожидали какого-то испуга, а потом увидели, что не так все страшно. Вот что ты видишь?
Кстати, вот сейчас заканчиваю вдогонку к ответу на предыдущий вопрос. Сейчас перейдем к этому.
Да.
Хочу сказать, что вот томогавки и все прочее, вопросы об ударах в Москве и санкциях. Разумеется, это намеки, которые Трамп, сигналы, которые посылает в Москву, поскольку понятно, что все-таки главной чувствительной темой для Путина остается безопасность. Не санкции, а именно безопасность.
Ну, конечно, конечно.
И вот, скажем, запрет WhatsApp, который уже анонсирован, и который, скорее всего, состоится в августе, причем через судебное решение, как это принято в современной Российской Федерации, когда Верховный суд повадился запрещать несуществующие общественные движения, типа ЛГБТ или международное движение сатанистов и так далее, да? Он связан не только с тем, что надо дать дорогу российской экосистеме МАХ, аналог китайской WeChat, в которой все недорогие россияне будут под контролем, опять же, по лучшим заветам и лекалам китайского цифрового концлагеря. Но и потому, что, оказывается, WhatsApp использовался для планирования покушений Израилем, использовался для планирования покушений на высокопоставленных должностных лиц террористических группировок Хамас, Хизбалла и иранского руководства. А вдруг Хамас будет WhatsApp, а не Хамас, будет использован для планирования покушений на каких-то высокопоставленных российских должностных лиц, но сам Путин не сидит в интернете и близко к нему не подходит уже много лет именно по причинам безопасности. А кто-нибудь другой, Дмитрий Анатольевич Медведев, который так смел. Кстати, я вспомнил, что 23 июня 2023 года, когда с 9000 войск Евгений Викторович Пригожин мог взять власть в РФ, Путин просто удалился в бункер на Валдай, а Дмитрий Медведев, опубликовав паническое заявление о том, что ядерное оружие может оказаться в руках бандитов, а в чьих руках оно сейчас находится, спрашивается, да, отвалил в Объединенные Арабские Эмираты. То есть он все время принял еще более радикальное решение относительно обеспечения безопасности. То есть они все очень смелые люди, несомненно. Вот. И сейчас в РФ начинается гонение на бездомных животных. Причем, как, да, сейчас внесены уже законы, они будут за несколько дней приняты, видимо, о том, что запрещается подкармливать бездомных животных рядом с предприятиями, торговыми центрами, школами, больницами. Более того, вводится уголовная ответственность за неинформирование о пребывании бездомных животных на территории предприятий.
Так, а о чем это вы? Они что, думают, что там на них привяжут бомбы,
Они думают, что в бездомных животных могут быть чипы, предназначенные как для разведывательной деятельности, так и для терактов. Да?
Для терактов.
Вот-вот, поэтому теперь под раздачу вслед за WhatsApp попадают бездомные.
Но это же паранойя уже последней степени.
Это восприятие. Поэтому немножко погрозить пальцем и сказать, а вот у нас там может ракета может куда-то прилететь, это всегда не бесполезно в отношении Путина. Но я думаю, что Путин, переходя к ответу на твой второй вопрос, рассчитывает с Трампом по-прежнему договориться. Он не считает, что эти возможности утрачены. Ну, как? Он просил 60 дней. До 3 сентября он их получил, хотя нет подтверждения, что Трамп собирается на встречу в Пекин, но нет и опровержения. Сам факт, что эти 50, они же 60 дней предоставлены, говорит, что этот вопрос как минимум обсуждается. Он не снят с повестки дня. И, разумеется, до 3 сентября, которая сакральная дата с точки зрения русского шансона, являющегося одной из эстетических доминант и опор современной российской власти, мы помним все бессмертную композицию Михаила Шафутинского, я календарь перевернул. И снова 3 сентября. Может быть, поэтому перенесли окончание Второй мировой войны на день. Кто его знает. Это, естественно, РФ будет усиливать давление на Украину с тем, чтобы довести страну до новой стадии истощения и как психологической готовности к приятию тех договоренностей, которые могут быть, возможно, достигнуты в Пекине. Здесь Путин продолжает подыгрывать Трампу его внутриамериканских разборках. Ну, мы знаем, что Трамп влип, поскольку несколько в истории с Джеффри Эпштейном, которая привела уже к расколу лагеря его сторонников на тех, кто требует немедленного.
А ты считаешь, просто маленькая реплика, ты считаешь, под этим есть основание, что он не случайно не дает команду ФБР публиковать эти так называемые файлы Эпштейна? Под этим
Он сделал сейчас вид, что дал ФБР, соответствующую команду получить судебное разрешение на публикацию показаний большого жюри, но уже ясно, что будут опубликованы только те файлы, которые не затрагивают самого Трампа и близких и дорогих ему людей.
Понятно.
Вот. Тем более, что по-прежнему остаются вопросы, вернее, они нарастают по новой, о том, что первое уголовное дело против Джеффри Эпштейна возникло сразу после конфликта последнего с Трампом в 2005 году, большого конфликта, а второе дело и самоубийство были в период, когда Трамп был президентом. А тут любой Такер Карлсон, который большой любитель конспирологических теорий, антисемит по совместительству, это часто совпадает в мировой истории, он уже же заявил, что Джеффри Эпштейн...
Это инструмент израильских спецслужб.
Израильских спецслужб, это, грубо говоря, переводя на более лапидарные лингвистические конструкции, это евреи мы специально придумали Джеффри Эпштейна, чтобы манипулировать американскими элитами, лично Трампом, и только по этой причине Трамп так поддерживает Израиль, чего делать не надо. Да, значит, соответственно, поэтому в мага-лагере возник по этому поводу раскол. Трамп, естественно, делает асимметричный ход, чтобы отвлечь внимание от этого дела. Это возможный процесс против Барака Обамы. Да, Национальная служба разведки в главе с Талсой Габбард неожиданно обнаружила, что Обама давал указание фальсифицировать материалы о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Здесь моя позиция субъективная. Я согласен со спецпрокурором Мюллером, что вмешательство было, но оно было не на стороне Трампа, а с целью хаотизации американского политического.
Да.
Потому что Кремль, я помню, что было в 2016 году, Кремль не верил в победу Трампа. Он считал, что против Лома нет приема, и Обама с глубинным государством государством, безусловно, поставит Хиллари Клинтон, но подложить им кнопку, отравленную на стул, это всегда полезно. Вот, вот в чем был смысл этого вмешательства.
Я, кстати, весь 16-й год встречался с видными лицами из американской администрации, в частности, Селесты Воландер, помощницы, в марте я встречал 16-го Селесты Воландер, помощницы по России Обамы в National Council, да, и, значит, я хочу подтвердить, но я занимался делом Савченко, я просил помочь в ее освобождении, это, естественно, меня принимали везде, я хочу подтвердить, что в победу Трампа в администрации, в Конгрессе, сказать, в National Council никто не верил. Это я вот нет, точно.
В Кремле абсолютно не верили в Кремле, просто исходя еще из путинских стереотипов. Если, ну, не может быть так, чтобы Обама допустил победу Трампа. Это же несерьезно.
Ну, да.
Потом неожиданно, то есть в демократию уже они не верят, считают, что это фейк заведомый, который только придумали элиты, чтобы прикрывать решения, принятые совершенно недемократическим, антидемократическим путем и так далее. Вот. И поэтому, значит, Трамп устраивает контрскандал, контрпрограммирование, совершенно политика, технологический понятный ход. Теперь, значит, во всем виноват Обама, и он собирается сажать Обаму в тюрьму. Ну, посадить Обаму в тюрьму практически невозможно, но большой кипиш из этого сделать, конечно, можно, особенно имея в своих руках Генпрокуратуру и ФБР, которые не так, естественно, будут выполнять приказы, как при Обаме, а гораздо жестче, и готовы при Трампе пуститься во все тяжкие. Вот, значит, и здесь уже Кремль тоже хочет подсуетиться, и Кирилл Дмитриев, спецспецпосланник Владимира Путина, уже заявляет, что он готов давать показания в пользу Трампа против Обамы в американских судах, все, так сказать. Тут, то есть, иными словами, по-прежнему есть расчет на то, что договоренность будет, потому что Трампу вот, на Дворницкой по-прежнему витает алмазный дым. Трампу очень нужны российские ресурсы. Правда, мне лично пока не ясно, как они будут делиться с китайцами, насчет чего. Но Китай, в свою очередь, заинтересован все-таки в торговом соглашении. Он действительно в нем заинтересован, он не может это игнорировать, и, возможно, вот вся эта система разменов, на нее Путин рассчитывает, что в этой системе разменов между двумя качественно более крупными игроками, США и КНР, он выкружит свое, а именно Украину. Да, вот, конечно, он на это рассчитывает, что Трамп согласится с его требованиями и претензиями по поводу Украины, а до 3 сентября он сделает все возможное, чтобы Украину изнурить дополнительно нарастающими ракетно-бомбовыми ударами и возможным наступлением 160-тысячной группировки на Запорожье, о чем нарастает много слухов. Я, не будучи военным экспертом, не берусь оценить их достоверность. Вот, картину я вижу примерно так.
Так, с этим тоже понятно. Больше 8 тысяч нас уже смотрят. Не забывайте, что надо распространять ссылки на этот эфир. А, значит, здесь нас еще интересует, собственно, Европа, ее роль. Вот смотри, как происходило, как на американских горках, как я говорил. В ожидании Трампа и его заявления 14 июля Европа в лице Макрона, например, заявила, а, говорит, мы готовы 50-тысячный контингент британо-французский направить в Украину, как только будет подписано мирное соглашение. Да? Ну вот, исходя из того, что давление усилится, Трамп пообещает или сделает что-то, что после 14 июля вновь даст перспективу близкого мира, и, значит, мы вот и это готовы, и то, и даже Стармер подтвердил, говорит, а мы за несколько часов это сделаем. Вот странно обсуждать было год с лишним, вот я удивляюсь, чтобы сказать, что она, ой, вот вы знаете, такая простая логистика, как надо направлять, неделями, а то и месяцами будет размещаться, сказать, ой, только тысячи человек, а тут он говорит 50 тысяч, и он говорит, да за несколько часов они там все приедут. Что лишний раз подтверждает, что это не вопрос там сложности военной, технической, это вопрос исключительно политический, больше никакой. Вот. Другие заявления, там Мерц, ну, который традиционно сейчас занимает достаточно жесткую позицию и радикальную по отношению ко всем даже остальным, вот, придя к власти в мае, он сказал о том, что вот мы уже близки в помощи в Украине в производстве ей дальнобойных средств, ну вот по типу Тауруса, которые уже будут доступны украинскому военно-политическому руководству для использования. И много таких заявлений последовало. А потом, сразу после 14-го, такое, знаешь, разочарование. Такое, о, ну вот, и пресса это отразила. Может быть, каждый не говорил об этом лично, но как-то примолкли на эту неделю, и о, ну все такое. Ну, как всегда, все как всегда. Значит ли это, что первое, Европа продолжает оставаться в кильватере американской политики и заявлений Трампа. Вот будет Трамп, тогда и мы будем. Вот не будет Трампа. То есть нет никакой самостоятельной линии в обеспечении безопасности, поддержки Украины и дорогих других таких же вопросов военных без США. Да? И второй вопрос, собственно говоря, на что может решиться Европа больше – чем то, что, на что может решиться сам Трамп. О чем я говорю? О том, что чехардой последует заявление, а мы денег у нас нет, мы нам закупать не. И Франция, и Чехия, и ряд других стран, ну, кроме там Германии, частично Британии, Норвегии, которые заявили, нет, мы будем закупать оружие у Америки и передавать его Украине. А остальные как-то энтузиазм, получается, не горят. Может, что-то дадут или что-то выйдет, но это явно другие суммы и так далее. Вот как ты оцениваешь Европу до и после заявления Трампа 14 июля?
Качество ничего не изменилось, на мой взгляд.
Так.
Европа, с одной стороны, не очень надеется на Трампа, поскольку она воспринимает более-менее реалистично движение Трампа в направлении, возможно, сделки теперь уже не только с РФ, но и трехсторонней с Китаем. Этого совершенно нельзя исключать. И Трамп этого хочет, а дружить с Европой хочет не очень, чего он никогда не скрывал. Еще и потому, что просвещенная Европа все время мешала ему прийти к власти, остаться у власти и вернуться к власти. А Трамп это такого типа личные факторы ставит очень высоко. Больше, чем политик, действующий в институциональном миропонимании. Но проблема Евросоюза, ключевая его внутренняя противоречие, стоит в том, что сам по себе он возник, как зародился точнее, как институт биполярного мира, в котором лидером его половины мира была Америка. Угу. И Америка брала на себя все обязательства, конечные обязательства по обеспечению безопасности этой половины мира и глобальных правил игры, где на своей половине поля Советский Союз мог делать все, что угодно. Вводить войска в Венгрию и Чехословакию, и ничего, кроме словесного осуждения, в ответ не получал. Вот когда он ввел войска в Афганистан, то есть за пределами своей канонической территории, как сказал бы патриарх Гундяев, да, тут уже, так сказать, что-то началось по-другому. Но, так сказать, а на своей территории, значит, то же самое статус-кво биполярного мира, это гарантирует Америка. Потом сформировался уже и окреп Евросоюз, принял его нынешнее очертание в американцентрично, в монополярном мире. Где тоже за все отвечала Америка, она финансировала глобальную безопасность, что и предоставило в распоряжении Европе огромные ресурсы для создания социального государства. В том числе и огромной паразитической надстройки в виде евробюрократии, этого социального государства. Поэтому, когда Трамп и его единомышленники говорят, что Евросоюз, собственно, накопил огромный жир за счет Америки, они отчасти правы. В констатирующей части. Другое дело, что это нельзя, этот факт нельзя оценивать вне контекста американцентричного мира, потому что если ты глобальный лидер, ну да, ты несешь гораздо больше расходов, чем другие, и освобождаешь, так сказать, значительную часть мира от расходов именно потому, что ты принимаешь все решения. А все решения, вся ответственность, она власть всегда сопряжена с ответственностью. Поскольку американцентричный мир де-факто уже прекратил существование, и Трамп является не инициатором и не причиной этого, а так получилось, таков ход истории. И опять же, встреча в Пекине не будет новой Ялты, потому что Ялта предполагает сферы влияния. А даже поведение, скажем, того же Азербайджана показывает, что никаких сфер влияния нет. Каждая страна, независимо от территории и населения, если у нее есть определенные ресурсы, первейший из которых психологический, может вытворять очень многое, не входя ни в какую сферу влияния. Собственно, мир скорее становится бесполярным и сетевым в этом смысле. Поэтому в Пекине не будут создавать сферу влияния, в Пекине будут удовлетворять чьи-то интересы. Китая в торговой сфере, Путина в украинской, а Трампа и в российской и торговой. Да? Это, опять же, это не раздел сфер влияния, это только внешне может быть похоже на Ялту, но по содержанию это качественно иное. Вот. Поэтому Евросоюз уже, он оказался в той ситуации, когда он должен стать сам себе центром, да, притяжения. Уже нет американцентричного мира, значит, надо уточнить идентичность Евросоюза. Но еще европейские элиты к этому не пришли. Они еще у них дрожат руки и поджилки, они хотят еще пожить в том старом мире, где за безопасность полностью отвечает Америка. То есть они, с одной стороны, идут к формированию новой идентичности, с другой стороны, зашли еще не слишком далеко, поэтому все-таки хотят обо всем договориться с Америкой и не действовать без нее. Они не чувствуют к этому, у них недостаточно ресурсов экономических и прочих, но в первую очередь психологических, чтобы действовать полностью автономно. Это с одной стороны. То есть они Трампу, а, не верят, б, обойтись без него не могут. Ну, знаешь, это как при, скажем, разводе супругов, когда жена не верит своему мужу. Ну, вот она не готова сейчас просто уйти от него, потому что куда уходить-то, да, все это. Или наоборот, муж не может уйти, потому что вся собственность записана на жену. Вот что между ними происходит нечто подобное. Да? То есть как бы развод необратим, но Европа не готова форсировать целый ряд мер и не готова полностью ощутить себя самостоятельной и возложить на себя всю ответственность за принятие решений. Это одна сторона этой медали. Другая сторона, безусловно, стоит в том, что доминантой европейской политики на ближайшие годы становится подготовка к войне с Российской Федерацией. И отменить это уже никак не приходится. То есть, да, есть разные точки зрения на то, должны ли европейские страны закупать американское оружие, или, как считает Макрон, ну, точнее, я думаю, что любые политические силы во Франции разделяют эту точку зрения, что есть французский ВПК, и, коль скоро Франция страна номер два по значению в Евросоюзе, то она должна быть ключевым поставщиком общеевропейских оборонных программ, в том числе и подготовки к войне с Россией. Или позиция Италии, у которой просто денег нет. А у Франции их тоже нет. Франция заявила, что у нее долг нарастает со скоростью 5000 евро в секунду. И поэтому, так сказать, тут сильно не разгуляешься. Да. Но в общем и целом, тем не менее, все страны Евросоюза, кроме еще пока кочевряющихся Венгрии и Словакии, со своими пространством интересов правящих элит, они, значит, начинают милитаризироваться. Милитаризация идет плохо, медленно. В первую очередь, опять по психологическим причинам, что не готов средний европеец, орудие всемирного разрушения, как говорил Константин Леонтьев, а я бы все-таки считал среднего европейца орудием всемирного созидания, потому что вот на этом самом обывателе, который вовремя платит налоги и выбрасывает мусор раздельно, он на нем все и держится. От демократии до процветания. Не готов средний европеец сейчас взяться за оружие. Вот кажется, по недавнему итальянскому опросу, к личному и непосредственному участию в войне готовы 16% итальянцев.
Да, так и есть. Да, в Европе, по всей Европе приблизительно плюс-минус.
Готовы к разным вариантам, в том числе к привлечению сколько угодно большого числа наемников, но только не воевать за Родину. То есть это тоже определенный кризис идентичности. За что воевать? Да, Евросоюз создавался как абсолютно мирное, единое пространство, в котором размывается понятие национального государства, но под крышей США. Вдруг выясняется, крыши США нет, надо решать эту проблему самостоятельно. Поэтому Европе нужно выиграть время, нужно несколько лет для подготовки к войне с РФ. Причем здесь даже сейчас неважно, реалистично ли оценивают перспективы войны с РФ европейские элиты или нет. Они твердо для себя постановили, что обрести новую идентичность и новое жизненное задание, то, что по-французски называется raison d'être, Евросоюз может только в процессе подготовки к войне с Россией. То есть если бы этой цели не было, ее следовало бы выдумать. Что здесь гибкое сочетание реальной цели и выдуманной, да, и креатива. Да, поэтому готовиться будут. И Украина рассматривается как форпост этой борьбы. Пока идет война в Украине, до тех пор у Европы есть время на подготовку к собственной войне. Поэтому, да, конечно, помощь Украине будет оказываться и достаточно масштабная, но это будет подход циничный и лицемерный, опять же, с разных сторон медали. Заинтересованность Европы не в том, чтобы выручить Украину, а в том, чтобы по-прежнему Украина несла на себе все тяготы и все бремя этой войны как можно дольше.
Ясно. Ну, 9500 почти уже нас смотрят, и мы в эфире чуть меньше 38 минут, у нас еще время есть, чтобы некоторые аспекты всего этого обсудить, поэтому вы, пожалуйста, распространяйте ссылки. Вопрос тогда следующий. Вот эти 50-дневный ультиматум, ведь он нам что напоминает? Он напоминает 60-дневный ультиматум, который был дан Ирану, закончился 12-дневной войной 13-го, соответственно, июня, которая продлилась стремительно, но закончилась вовлечением США по решению Трампа, и мы это с тобой обсуждали, посылкой бомбардировщиков, бомбардировка ядерных объектов, где он, в общем, какое-то воодушевление получил, увидев, что это эффективно. Опять же, там не доведено до конца, но, тем не менее, ближневосточная схема, она отчасти могла сыграть некое в представлении Трампа роль, в решимости его, раз там более или менее я попытался завершить, ну, что мог, то сделал. Вот. То и здесь это может сработать. Значит ли это, что ближневосточный, как ему кажется, Трампу успех, мог повлиять на то, что он и здесь доведет дело до конца? Ну, там это Израиль на 61-й день ультиматума начал войну. Ну, а здесь, значит, руками Украины, которой передано будет больше оружия или каким-то еще образом, но все-таки он эту решимость обретет. То есть насколько взаимосвязаны в сознании Трампа, который выдвигал этот ультиматум, эти события. Потому что многие эксперты, наоборот, говорят, это вообще одно из другого не вытекает и точно никак не коррелируется, потому что там есть Израиль и противостоит ему разрозненный арабский мир или, условно говоря, Хамас или проиранский его прокси, А здесь все-таки ядерная Москва, с которой Трамп гораздо больше считается, даже если она может ему и он понимает, что его Путин водит за нос, там, условно, или наоборот, глумится над ним или пренебрегает им. Вот значит ли для Трампа, так сказать, на одном театре успех проекцию тех же средств, которые он там применил, на другом театре войны, да, вот скажем, в Европе? Или это вообще никак не взаимосвязано, будут развиваться эти сюжеты параллельно?
Скорее нет, чем да. Потому что Саакашвили вообще не признает поражений. Он идет от победы к победе, поэтому в этом смысле эта схема безусловная. Что бы с ним ни случилось, он заявляет, что он одержал выдающуюся победу.
Ну да.
Опять же, чем бы ни закончились его торги с Путиным, он, безусловно, скажет, что он достиг невероятного успеха. Он уже успел заявить, вот когда был скандал вокруг Джеффри Эпштейна, его отказа раскрывать информацию, что, так сказать, он за первые полгода своего президентства добился больших успехов, чем любой другой президент США, включая Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, кого угодно. Да? Он поэтому здесь, ну как, очень хорошо. Ну, здесь, кроме того, на Ближнем Востоке как раз коалиция арабских стран не противостояла Израилю, а противостояла Ирану. То есть наблюдалось, пусть и неформальное, но беспрецедентное доселе единство в борьбе с Ираном, и основные клиенты Трампа, суннитские монархии Персидского залива, поддержали. Де-факто, де-юре они дистанцировались.
Да, безусловно, да.
Де-факто поддержали атаку на Иран, поэтому Трампу было легко принимать эти решения. Здесь же он находится, во-первых, он по-прежнему не любит Украину и Зеленского, и все, что с этим связано. Он видит позитивные стороны в Путине как автократе, с которым легче договариваться, поскольку с автократами Трампу легче иметь дело, правильно? Это симметричная абсолютно история с Путиным, который считает, что с демократическим режимом очень трудно договориться, поскольку там всегда нужно плясать ритуальные пляски перед избирателем, а потом еще власть поменяется, и надо все по-новому начинать. А с каким-то Эрдоганом или Си Цзиньпином легко, потому что это навеки вечный вперед. Так и Трамп, так сказать, он же не любит демократию, и он не любит ее в собственной стране просто. В Соединенных Штатах Америки не так сильно разгуляешься, хотя он пытается это делать даже у себя. Да? Но, естественно, сильная фигура – это та, которая концентрирует в своих руках максимум полномочий, уже поэтому Путин для него приемлем, но хочет с ним договориться в большей степени, чем с иранскими лидерами. Кроме того, тут еще маячит сзади Пекин, который напомнил в последние недели о чем. Не о том, что он готов поддерживать РФ в войне до победного конца. Он к этому не готов. Он не готов допустить поражение, РФ, сказал Ван И.
Да, так и есть.
Да, разгрома, но он не стремится и к обратному. И что тоже Ван И сказал, просто эта вторая часть выпала как-то из сферы внимания медиа и аналитиков. А просто Пекин хотел напомнить, что без него этот вопрос решать не надо.
Да,
у него есть свои вопросы к Вашингтону. И если кто-то считает, а все так считают, что Пекин может сыграть существенную роль в прекращении войны в Европе, то, пожалуйста, учтите интересы Пекина. Это тоже для Трампа очень, очень важно, поэтому здесь по прямой причинно-следственной связи нет. И сколько бы оружия ни передал он на Украине, а мы видим, что, несмотря на, опять же, обязательства их передать и американские, и европейские, все это занимает достаточно протяженное время. Даже те два Патриота, сейчас Борис Писториус, министр обороны ФРГ, сказал, что о 5 Патриотах договорились, но даже первые два, их передача займет месяцы, то есть явно она не случится до того самого 3 сентября, который сейчас является вехой и точкой перегиба функции. Поэтому это все идет медленно, так сказать, и томагавков, скорее всего, не будет.
Нет.
Да, и поэтому сейчас мы, так сказать, весь вопрос в том, состоится ли 3 сентября эта историческая встреча, на которой они о чем-то должны договориться, если да, то принесет ли некие договорные плоды. Если Трампа обидят и оскорбят в лучших чувствах, тогда обострение возможно, разумеется. Да? Ну, обострение сначала начнем с эмбарго на российскую нефть. Как мы только что выяснили, оно в принципе реалистично, пусть не полностью, не на все 5 миллионов баррелей в сутки, а на половину этого объема, но возможно. И это тоже для РФ весьма болезненный процесс. Это не значит, что, опять же, томагавки немедленно полетят в сторону Москвы. Но, возможно, и всякие другие мероприятия в области безопасности не связаны с дальнобойными ракетами. Это те самые, из-за которых в РФ запрещают WhatsApp и бездомных животных. И на это, конечно, США и союзники вполне способны. Вопрос в том, решится ли Трамп на применение таких радикальных способов давления, не получит никакого внятного ответа до 3 сентября.
Угу. Ну что же, у нас почти уже 45 минут. Мы на сегодня как бы можем поставить точку промежуточную. 10 тысяч зрителей нас смотрят, и около 3 тысяч поставили свои лайки. Мы будем следить за ситуацией, разумеется, и надеемся, что в ближайшие, там, ну, через одну неделю мы с Александром Александровичем снова встретимся, вот, в урочное время, в воскресенье, если будет такая возможность, потому что август наступает. Но, тем не менее, спасибо огромной аудитории, что вы были с нами. Сегодня два эфира было, я напоминаю. И поэтому просьба, пожалуйста, ссылки на этот второй эфир тоже обязательно разместить в своих аккаунтах, в социальных группах. Поставить лайк этому эфиру, что тоже очень важно. Поможет рекомендованные попадать нашему эфиру, чтобы как можно больше зрителей его посмотрело в записи. Разумеется, подписаться на канал Фейгин Лайф прямо сейчас и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский есть ссылка на его канал. Вот подписаться и на телеграм-канал, и следить за книгой. Это полифонический какой-то роман, синопсис или что это такое?
Ну, это как бы синопсисов фильмов.
Понял, да. Ну, надо посмотреть. Вот, отсылаю туда же. И благодарю Станислава Александровича, что он нашел время в понедельник, в такой день, вот к нам прийти.
Это я приношу извинения.
Ну, жизнь есть жизнь.
Временными мероприятиями перенести с воскресенья на понедельник. Мы стараемся придерживаться графика. Вечер трудного дня, как мы знаем, из альбома «Битлз» может быть не только тяжелым, но и приятным. «Битлз» говорили, что они популярнее Иисуса Христа. Это было высказывание очень опрометчивое. Да.
Очень.
Мне кажется, постепенно становится популярнее Битлз, поэтому вечер трудного дня уже звучит в новом контексте. Всем огромное спасибо и до скорых встреч в эфире.
Всем пока.